Shalom, shalom, shalom. Пока никого нет. Шалом, шалом, Ярик, шалом, Костя. Шалом, Йоханан. Америки, Израиля, Польши, всем шалом. Шалом, всех очень рад видеть. Казахстан тоже шалом. Нас уже много. Давайте начнем. Мы сегодня будем изучать с вами третью главу «Песни песней». Самая такая короткая глава книги. Может быть, у нас сегодня будет больше времени на вопросы. Меня спросили по прошлому уроку вопрос относительно того, что я говорил о том, что те сережки, которые израильтяне получили в Египте, это, скажем, простая бижутерия, а то, что разграбили, было настоящее украшение. Разумеется, египтяне дали, и об этом Тора прямо говорит, хорошее качественное украшение, но это же Всевышний, и он всегда добавит хорошее к хорошему, так что то, что взяли у египтян, может показаться просто бижутерией. И мы говорим о метафорическом, поэтическом языке, которым «Песня песней» написана. Не нужно поэзию выверять ни по ботанике, ни по орнитологии, ни по чему-то другому. Это поэзия. И она, свойственно говорить, и аллегориями, метафорами, порою преувеличениями, не побоюсь этого слова. Мы с вами начнем третью главу. Третья глава начинается со слов девушки. «Аль мишкари белилот бикашти чаава навши бикашти велема цитив». «На ложе своем ночью искала я, любимого своего искала и не нашла». Ночь, ложе, ночь ассоциируется с галутом, с изгнанием, с тем, что есть некоторое сокрытие лица Всевышнего, отсутствие света. Про галут мы знаем, Исаия говорит: «Сторож, сколько ночи, сторож, сколько ночи», сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь». Галут связан с этим вот ночным бдением. Давид говорит, что ночью искал он имени Всевышнего. Это ощущение отторжения, ощущение удаленности от Всевышнего и поиск Всевышнего, поиск души во след Всевышнего, жажда встречи с Ним. И девушка говорит: «На ложе своем искала я того, кого любит душа моя, просила его, искала его и не нашла его». «Акумана, вэсвэва баир бешвакиму верховод, авакеша эчава навши бикаштив вэлёма цитив». «Встану же я, пройду я по рыночным площадям и по проспектам, по большим широким улицам, и буду искать того, кого любит душа моя, ведь я искала его и не нашла, того, кого искала, и не нашла». Сегодня нам может показаться не очень понятным и странным, но девушка, которая выходит ночью на улицу, это невероятный подвиг, это дерзость, это дерзновение. Девушка, хорошая девушка, как бы по понятиям того времени, с темнотой должна быть дома, а если, не дай бог, она куда-то выходит, то могут они очень плохо подумать, не только могут, но и наверняка подумают. Это не современная страна, не современный город, который все время освещен, улицы города темны и опасны, порядочная девочка там не будет ходить. Это дерзновение выйти, дерзновение пойти и искать любимого, устремиться ко Всевышнему, будучи в галуте, будучи в изгнании, и душа, которая рвется к общению со Всевышним, стремится дерзновенно выйти и пройтись по улицам, может быть, не Иерусалима, может быть, по улицам Вавилона, еще улицы чужого города. Но здесь девушка, поскольку она общается с дочерьми Иерусалима, то ходит она по Иерусалиму. Иерусалим тоже символ человеческой души. Душа, как бы узнав Всевышнего, получает словно фонарь. Получает все, что у человека внутри, иногда это может шокировать самого человека, увидеть, что у него внутри. Вот на эти улицы ночные улицы и знания смело выходит душа. И мы будем читать третий стих. Мацуни ашамрим суфим баир эдшавановши раитем. Увидели меня сторожа, которые ходят по городу. Я их спрашиваю, видели ли вы любимого моего? С точки зрения иврита здесь должна была быть вопросительная частица «видели ли вы?». Здесь девушка спрашивает только интонацией. Это такой поспешный вопрос, выдает девушку немного не в себе с точки зрения языка. Это такой поспешный, торопливый вопрос девушки о том, которая не думает, как она выглядит, как она будет казаться. Это вопрос девушки, можно сказать, пьяным от чувства состояний. Кто такие сторожа, которые ходят по городу? В любой темноте, в любом галуте, в любом изгнании находятся люди, назовем их проповедники, назовем их миссионеры, назовем пророки, которые ходят со светом, ходят с фонарями, ищут заблудившихся людей, чтобы помочь им обрести себя, чтобы помочь им найти путь ко Всевышнему. Это лучики света, которые спускаются в голубь пророки. Пророк, я повторю, это не тот, кто предсказывает будущее. Это не гадатель, не предсказатель. Пророк – это тот, кто несет Слово Божие, тот, чьими устами движет Всевышний. Она встречает каких-то людей, которые проповедуют Слово, проповедуют Бога истинного. И она, можно сказать, хватает их за ворот, за грудки и спрашивает их, пытается потрясти их и спросить, видели ли вы возлюбленного моего? Это душа, которая ничего не хочет знать, она ничего не стесняется, она не думает, как она будет себя вести. Вообще девушка, которая заговорила с кем-то, даже со сторожами, это опять-таки по понятиям того времени удивительная, неслыханная дерзость. И она спрашивает, видели ли вы возлюбленного моего? Кимадши аварти мхем адши мацати эчева навшей. Ахастив вело эрапена. Я только оставила их, как я встретила того, кого любит душа моя. Я его схватила, поймала и теперь уже не отпущу. Можно сравнить с возвращением в страну Израиля, когда люди приехали практически в пустыню и стали строить второй храм, третье возвращение тогда. Уже при нашем поколении было возвращение в Израиль, и люди хватаются за этот клочок земли, воюя с природой, воюя с непогодой, воюя с врагами, воплоти и не воплоти, которые мешают нам эту землю отстраивать. И точно так же происходит внутри души, ухватившись за этот лучик света, не отпускать его, не оставлять его, держаться за него, несмотря на все-все колючки, из которых нас выдергивает Всевышний. И она продолжает, это тот же четвертый стих. «Адши эвети альвейте ми альхедер урабти», «пока не привела ее в дом матери моей». Это обычай, да, девушка, конечно, находится по тем временам, опять-таки, под авторитетом отца, но секретничает, общается, искреннее общение имеет с мамой, как правило, мы говорим, конечно, есть исключения, есть те, которые с бабушкой общаются, или с дедушкой, с папой, но обычай девушек секретничать с мамой, она приходит и общается с мамой, приводит, делится этим с матерью, то есть несет дальше, несет в свою семью, как говорится, спасешься ты, спасет дом твой, служит в доме своем, и это для понимание, как мы понимаем, разговор о душе – это возвращение в страну. Возвращение в страну, возвращение в Израиль. И дальше, говорится, привела его в спальню, в хадар метод, комната, где находится ложа. Как ни странно, да, в 4 книге Царств, в 11 главе, мы видим, что храм, святая святых храма, называется тоже спальней, комнатом, ложь. Это комната интимной близости с Творцом, там, где Творец открывается людям, комната общения. То есть девушка держится за любимым, пока не восстанавливается в ней, в стране, Это самая святая святых. Избати от хайбнот Иерушалаем бецваот обойну цаде, аль таиру интереру это ава ачи тахпец. Здесь мы видим, этот стих уже мы читали в прошлой главе. Не будите любовь, пока она не проснется. Двигайтесь, дайте возможность еще большему количеству людей, еще большему количеству народа прийти ко Всевышнему. Мы часто торопим, часто слышишь в интернете, читаешь там, вот какая ситуация, и гляди, Господи, но и это желание встретиться с Машехом, увидеть Машеха, оно понятно, оно естественно, но также мы должны понимать, что Бог долготерпит для того, чтобы мы привели к Нему как можно большее количество людей. Не торопите конец, не приближайте конец, а приближайте конец тем, что вы приводите больше людей ко Всевышнему, что больше людей видят этот свет, свет Бога, свет Торы, свет Машеха, и наполняются этим светом. Стих 6 мы читаем: «Мизет алами на мидбар, китимрот ашан, икторет мор, вливу на миколь, авкат рохель». Кто поднимается с юга, поднимается из пустыни, как со столпами дыма и со всякими благовониями. Было в те времена такое украшение, Иеремия порицает дочерей Израиля за его использование, потому что они возгордились, используя это украшение. Девушки клали под пятку, в обувь, клали такое особое благовоние, которое, если топнуть каблучком, издавало хороший и приятный запах. При этом в тамошнем состоянии гигиены, конечно, трудно было пахнуть хорошо, а девушки это любят, и они пытались как могут. Имеется в виду, кто идет и ступает, и каждый шаг его с благовонием. В книге «Дворим», в Второзаконии мы считаем о том, что Бог говорит о том, что Он нашел Израиль в пустыне как великую находку и обрадовался ему как великой находке. Дело в том, что традиция говорит, и это мы видим в Торе, что Всевышний не только вывел народ Израиля из Египта, и это великое чудо, совершил суд над богами Египта, но еще и вывел народ Израиля из пустыни. Через пустыню пройти тоже очень трудно, это чудно. И только подумайте, одной воды на 600 тысяч человек, мужчин, 2 миллиона населения, если даже по литру воды каждому, как это все добыть, как это все найти, как это все обеспечить, это великое чудо, настолько великое, что многие люди стали говорить о том, что нет, наверное, это не 600 тысяч вышло, наверное, слово тысяча что-то другое, значит, может, это семьи, может, это роды, может, вышло там 10 от силы и так далее. То есть всякие такие теории строятся, потому что в чудеса трудно верить. Но Бог провел Израиль не только вывел из Египта, но вывел из пустыни. И душа наша, и это обычно тоже забывается, когда человек поверил в Иешуа и получил первоначальное освобождение, например, от наркотиков, от игромании, от алкоголизма, от какого угодно еще греха, и он говорит: у меня мир с Богом, вот Бог же меня освободил, как Бог действует в моей жизни. Но человек, выходя из этого, из зависимости, выходит в пустыню. Дальше он еще ничем не наполнен. И часто бывает так, что жизнь его оказывается пустой, даже в вере пустой. И надо двигаться дальше. Как Моисей сказал: отпусти мой народ, и будут служить мне. Нужно начинать выходить из пустыни, нужно начинать еще и служить ему. Поэтому Бог не только выводит из Египта, но выводит и из нашей пустыни, превращая пустыню, которая в нас была до того, как мы его приняли, до того, как мы его узнали, превращая его в нечто живое, превращая ее в райский сад. Мы много говорим о том, что Всевышний насаждает нас сад, как дерево в райском саду, таким мы и должны стать. Псалмы говорят: праведник помог подобен дереву. И Давид говорит о себе: я, как зеленая маслина, буду в Доме Божьем. Это образ, праведник – образ дерева, которое насаждено в пустыне. И об этом говорит этот стих. Он, казалось бы, здесь не к месту. Девушка ходит по улицам Иерусалима и ищет любимого своего, находит любимого своего, приводит его домой. Дальше идет рассказ о царе Шломо. И, казалось бы, это место тут совсем не к месту, но оно очень к месту, потому что после этого выхода, после того, как мы выходим, после того, как мы уверовали, все равно еще происходит хождение по пустыне. Мы преображаемся не сразу, это долгий процесс, процесс длиною, может быть, в жизнь, но Всевышний выводит нас не только из Египта, но и из пустыни. И со стиха 7, со стиха 7 начинается описание царя Соломона. Если мы помним, царь Соломон, сын Давида, человек, родившийся во дворце, воспитанный Давидом, Батшевой, построивший храм, и это великая его заслуга, царь, во времена которого был мир на земле, мир по всей стране. И, как мы знаем из Писания, из книги царств, что женщины, с которыми он вступал в союз, испортили его. Каждая женщина приходила со своим идолопоклонством, со своей традицией, и в целом женщины испортили царя Соломона, развратили его душу. И здесь описание, сравнивающее в какой-то степени царя Соломона и эту девушку. И со стиха 7-го. «Инэ митэто шэль шлэмо шэшим гварим савивла мегиврей Исраэль». Девушка, как мы помним, вышла одна, смело вышла на улицы Иерусалима. Беззащитная девушка спокойно бродит по ночному городу. Сравните ее с царем Соломоном. Девушка говорит, вот ложе царя Соломона, 60 мужей вокруг нее из царей, из героев Израиля. То есть 60 отборных воинов охраняет ночью покой царя Соломона, царя Шломо. Ему не спится, он не может, как девушка, выйти на улицы искать своего любимого. Он объединяется с любимой своей. Разумеется, воины эти не стоят вокруг его кровати, они охраняют его уютную спальню. И в любом случае царь, он боится, он окружил себя охраной. И что говорится про этих воинов? Это 8 стих. «Кулам ахузей харев мелабдей мельхама, иш харбо алиркав пахат лайла». Все они научены, профессиональные мечники. Ахузей харев – это профессиональный мечник. Здесь слово охез, глагол охез, в редком для него древнем значение быть наученным, быть профессионалом, от аккадского слова «ахзу» – учиться, научаться. То есть вокруг него профессиональные воины, наемники, все научены войне с рукой на рукоятке. То есть ложа Шломо охраняют мечники в полной боевой готовности. От чего они защищают? От страха ночного. Мы часто видим в Писании, в Танахе, ночной страх, он немного персонифицирован. Так убегает страх ночной. Держитесь от страха ночного. Ночной страх – это не чувство человека, это что-то, что человека пугает. Будь то в образе духов, каких-то потусторонних существ, звуков и так далее. Но это явление очень персонифицируется в Библии. От него Соломон, Шломо охраняет свое ложе. И он сам, конечно, и его воины, которых он нанял. В отличие от девушки, которая не боится выйти на ночную улицу. Опять-таки мы не говорим об освященных улицах большого города Киева, Москвы или Иерусалима. Мы говорим о ночных неосвященных улицах, в которые ходят сторожа. Да и сторожа-то, в общем-то, не всегда на стороне первого встречного и не обязательно спасут девушку, если мы говорим именно про образ сторожей в городе. В отличие от них, Шломо даже во своем дворце себя окружает стойкими полвянными солдатиками. 9 стих. Аперион асалю мелех шлюму мейцей Ливанон. Из ливанских деревьев сделал себе Шломо переносный трон. Переносный трон – это трон, прикрепленный к двум брусьям, которые несут, как правило, 8 рбов, по 2 спереди справа и слева, и по 2 сзади справа и слева. И на этом троне восседает царь, вокруг него идет кортеж воинов. То есть царь даже и днем, передвигаясь по городу, пешком не бегает, как девица молодая не ходит, его носит, он даже на землю-то ступить боится. И описывается, и дальше продолжает описываться богатство и роскошь Моше, Шломо, простите, это 10 стих, «Амутав асакесев рафидато заав меркаво аргаман тохо рацуфа аувами внот Иерушалаим». Сделал себе столпы на этом переносном стульчике и сидит на шелковом сидении, которое обито, слово означает обивку мебели, которое обито тканью с любовью, сотканную дочерьми Израиля, но можно и перевести и как любовью дочерей Израиля окружен. То есть вокруг Шломо вьются дочери, простите, дочери Иерусалима. Иерусалимские девушки бегают за Шломо, их много, и вот они бегают, в отличие от той, которая бегает за троном, за любимым, они бегают за троном, они бегают за богатым, роскошным человеком, который боится по земле-то ступить, а уж ночью окружен кучей воинов. Сравнение здесь с состоянием дочери Иерусалима вообще связаны с непроснувшимися, с простыми душами, еще спящими, которые стремятся за мирской роскошью, за мирским достатком, за какими-то идолами времени сего, проходящими идолами. И девушка, или автор песни, немножко насмехается над ними, говоря: смотрите, вот эти девушки бегают за Шломо, бегают за роскошью, бегают за царством человека боязливого. А я хожу по ночному Иерусалиму, привела к себе в дом, в свой скромный дом, не побежала за ним в его дом, а к себе в дом привела своего любимого. Можно увидеть здесь и сравнение истинного Бога с капищами, и построение храма, и много всего, много всяких аллюзий между Израилем и другими народами, между Всевышними и другими богами. Взаимоотношения между человеком, который полагается на богатство, на и массой народу, массой иерусалимских девушек, которые бегают за призрачным богатством царя Шломо, который выглядит роскошным, а сам немножко трус. Цейна вераунов внот Сион в мелех Шломо. Идите посмотрите, идите же и смотрите дочери Сиона на царя Шломо. Бе атара шеатрало имо бьем хатуно бьем симхат либо. Идите и смотрите на царя Соломона, на ту корону, на ту корону жениха, на купе жениха венчали короной, невесту короной. Корона жениха называлась атара. Это, можно сказать, такое похожее на шапку мономаха произведения швейного искусства. Девушки одевали именно корону, похоже на современное представление короны, называется катар или кетер. И девушка говорит: идите, посмотрите на царя Шломо, на ту корону, которую надела его мама его в день свадьбы его, в день радости сердца его. В отличие от того, что дочка сама привела своего любимого к маме, тут царь Шломо полностью зависим от своей матери, от тех своих ценностей, которые он, царь Шломо, поставил для себя, от тех своих целей, которые для себя поставил. Девушка сравнивает свою любовь к простому пастуху, может быть, он часто представляется в песне как пастух, с любовью девушки к царю Шломо. Царь Шломо, может быть, роскошен, купается в деньгах, в войнах. Если мы помним, у Давида было воинов, как книга Царств говорит, у Шломо в два раза больше. Воины Давида защищали страну, защищали Давида, защищали его честь. Воины Шломо защищают его армию, если иметь падение нравов. Но девушка сравнивает себя и дочерей Иерусалима, говорит, пусть они идут, пусть они пытаются этого достичь. Я же, как пьяная по городу, в поисках своего возлюбленного. И сама приведу его к маме, сама приду в свою страну, в комнату свою, в храм свой, в святая святых, и там буду с ним. Вот этим сравнением, этой метафорой и заканчивается, собственно, третья глава песни. Мы говорили, что получится, беседа получится короткой, потому что глава у нас сегодня короткая. Но есть у нас время, если есть вопросы, вы пишите. Если кто-то уже написал, я попытаюсь повторить. Вот спрашивает Игорь, нет ли параллели между этой внутренней комнатой и тайной комнатой, о которой говорил Иешуа. Любая внутренняя комната, да, она имеет параллель к этому. Даже и та клеть о молитве, о которой говорил Иешуа, ты, когда молишься, войди в клеть свою, не только клеть, имеется в виду, как своя комната, но и в сердце свое войди, будь молитвой сердца. И комната вечери тоже, скорее всего, евангелисты видят в этом какой-то прообраз. Пишите, пожалуйста, если есть еще какие-то вопросы, что-то. Если сегодня не успеваете, сейчас не успеваете, если кто-то будет в записи это смотреть, можно смотреть, можно, конечно, написать на Фейсбуке, на блоге. Я думаю, что вот вопрос, Игорь спрашивает, если страшит учителя, то почему они не отвели ее к возлюбленному? Получается, учителя ничем не помогли. Я думаю, что на самом деле особенность учителей в иудейском понимании в том, что они не рождают у человека свое понимание. То есть никто не хочет, чтобы вы становились Гилелем или Шамаей и Раби Акивой. Задача стражи, чтобы вы стали Игорем. То есть стражи, они не научают вас, строго говоря, а они и устраивают вот эту встречу между вами и между Всевышним, чтобы вы стали не праведным Раби Акивой, а праведным Игорем, чтобы вы нашли свое отражение Всевышнего, а не их. И работа этих стражей в хорошем случае, если они правильные стражи, то их работа в том, чтобы их как режиссера хорошего, не было видно на сцене, чтобы ваша встреча казалась вам именно вашей встречей. Вот тогда они своего достигли, чтобы именно в них загорелось, они зажгли в вас пророчество. Поэтому вот она и говорит, только я их оставила, пошла дальше, как сразу же встретила любимого своего. Такая примерно у стражей функция. Это большое счастье быть незаметным, чтобы человек не говорил, как говорит Павел, я Павлов, я Аполосов, чтобы всего этого не было. И это очень трудно для проповедника, для учителя. Трудно не считать человека своим учеником. Можно считать своим учеником, но нужно понимать, что он научим его быть самостоятельным, раскрывать самого себя. А вот Ник спрашивает, вычисление Шломо высказывается несколько неуважительно. Есть две традиции от Шломо, две традиции комментирования. Одни говорят, что Шломо это вообще не Шломо, а Всевышний, тот, кто делает мир на небесах, и вокруг него 60 людей, это 60 праведников в каждом поколении и так далее. Есть очень много разных толкований, и когда говоришь, приходится следовать одному из толкований Боленс-Ноленс, Но да, действительно, Ашломо есть путь, который Ашломо говорит неуважительно. И это Раби Иуда, например, Раби Мейр, это люди, которые поддерживают эту идею в древней традиции. И да, 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 неуважительно отзываются. Ну, скажем, мне не то, что неуважительно, с сожалением. Ведь когда Писание говорит о том, что Шломо развратился, это тоже неуважительно. Ну, констатация факта. Мы его уважаем, но факт остается фактом. Вопрос не по данной книге, но попробуйте. Давайте посмотрим, если я вам смогу ответить. Я попробую ответить. Игорь, спасибо за спасибо. Я рад, что смог немножко объяснить. Так, я не знаю, с нами ли Александр, который просил задать вопрос. Не знаю, может быть, что-то со связью, Александр. Давайте, вы можете задать мне вопрос в личку, там, в Фейсбуке, на блоге у меня alexblind.net, как вам будет удобнее. Просто видно, что, может, со связью что-то случилось. Ну что ж, так, если больше что-то никто ничего не спрашивает, тогда всем шалом. Спасибо, что вы меня слушали, спасибо, что вы со мной были. И если еще какие-то вопросы остаются, всегда можно мне написать. Спасибо вам, доброго вечера и доброй наступающей недели. Шалом.